You are listening to the Authors Christian Radio Program, Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us.
На земле наша жизнь так времена, наши дни улетают, летят года. Мы идем с каждым днем ближе к вечности, а вопросов здесь до бесконечности.
Нам так трудно. Сегодня особое благословение для церкви, когда мы можем собраться вместе в воскресный день для того, чтобы поклониться нашему Господу, для того, чтобы совершить служение пред лицом Его. Сегодня будет участвовать в служении женский хор нашей церкви. И есть тема о вере, о спасительной вере в Иисуса Христа, как в великом поручении однажды Господь сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Об этом мы будем сегодня рассуждать, что в Господе мы имеем особое благословение. Сегодня также у нас в гостях брат-пресвитер, это Александр Михайлович Копытюк. Он также будет проповедовать и участвовать в служении. Итак, мы помолимся.
Первая глава 2 послания Фессалоникийцам с 1 стиха. Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня тема наша о вере. И мы с вами попробуем все-таки для себя разобраться в этой, я бы сказал, нелегкой теме – вера. Казалось бы, это что-то очень простое, но, с другой стороны, это очень глубокое понятие. И Писание многократно обращает внимание именно на веру человека. Это не просто, знаете, та ступенька или шаг, который делает человек по направлению к Богу, как мы это часто слышим. Да, чтобы человеку прийти к Богу, нужно иметь веру. Нужно поверить, что Он есть, поверить, что Он имеет это намерение спасти его. Но затем для жизни верующего человека, уже пришедшего к Богу, вера, она начинает иметь свое действие. И вера – это действительно что-то особенное в нашей жизни, на что Писание многократно указывает для того, чтобы человек мог иметь определенный прогресс в вере. И когда мы с вами смотрим на различные места Писания, в данном случае мы прочитали с вами обращение Павла к этой церкви в Фессалонике, мы видим с вами, что он обращает на это внимание. В самом начале его приветствия, это уже второе послание, мы с вами видим, и он, обращаясь к ним, он говорит, что мы очень благодарны Богу. Да, есть всегда по справедливости, мы читаем в третьем стихе, мы должны благодарить Бога за вас. И за что конкретно Павел благодарит Бога? Смотря на эту церковь, может быть, со своими сложностями, мы видим с вами, что в Писании или в посланиях в этом и в предыдущем идет много упоминаний о том, что эта церковь, она переживает особое время, особые гонения, особые трудности, скорби. И Павел пишет это письмо с тем, чтобы их вдохновить, чтобы их поддержать. И вы знаете, вот это одна из его очень важных характеристик, которую хотелось бы лично мне для себя взять и хотелось бы нам всем пожелать. Вы знаете, друзья, действительно, вот когда мы смотрим на церковь, когда мы смотрим на наших близких, действительно, мы не всегда хотим где-то поощрить, где-то увидеть что-то хорошее. Обычно что-то плохое, что-то негативное, оно первое бросается в глаза, и оно как-то угашает наш дух, и мы, может быть, об этом более склонны говорить. Но Павел, он имеет все-таки Дух Божий, имея Дух Божий, он понимает, как важно для церкви, какая бы она ни была. Со всеми ее сложностями, он говорит, он хочет ее вдохновить, он хочет показать то, где действительно благодать Божия работает и где церковь имеет это благословение. И здесь он начинает эти слова, это послание этими словами. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас». Всегда, всегда. И это правильно, он говорит, чтобы благодарить Бога за вас. За что? За то, что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Мы понимаем с вами, что рост веры, да, он не происходит автоматически. Рост, в принципе, он очень зависит от многих факторов. Когда мы с вами смотрим на нас, да, на нас как на людей, мы с вами растем. По какой причине мы растем? Потому что мы с вами кушаем, правда? Но не просто потому, что на нас солнце сияет. Потому что мы с вами действительно и употребляем пищу, и занимаемся определенным видом, да, действиями определенными, потому что организм должен развиваться. И если, к примеру, человека положить, и он не двигается, может быть, даже его кормить, какой-то рост будет, но это будет очень проблемный рост, да, и будет очень много болезней. И мы с вами понимаем, что здесь очень много всего взаимосвязано. Но Писание, оно многократно говорит о том, что верующий человек, он никогда не может быть в статическом состоянии, чтобы у него ничего не происходило. Ну, познал Бога, и все, да, на этом остановился. Нет, он говорит о том, что, или Писание говорит нам о том, что Этот рост должен быть. И верующие люди, мы с вами, да, мы должны с вами об этом переживать. Мы не можем относиться к этому, как, знаете, к чему-то обыкновенному, как мы с вами в земной жизни нашей, да, ну, наверное, мы начинаем о себе переживать, когда мы смотрим в зеркало, и мы не видим там той картины, которой бы нам хотелось. Да, мы думаем, что-то слишком быстро я расти начал, или еще какие-то проблемы возникают. Но когда все нормально, да, мы с вами не думаем об этом. Оно как бы идет с годами, и мы с вами растем и мудреем. Но в духовном мире не всегда так. И мы с вами видим многократно, когда Писание просто через апостолов, оно обращается к верующим, к церквям и говорит, ну что происходит? Почему вы еще в младенческом состоянии? И вы знаете, вот этот парадокс, можно сказать, он действительно имеет свое место, он имел место тогда. Люди могли останавливаться в своем духовном росте, могли дальше не иметь никакого продвижения. И в глазах Бога это неправильно. Это неправильное состояние, и апостол Павел тоже понимал эти вещи, и он поэтому и учил людей, поэтому он учил церкви, поэтому он и оставлял эти многие слова мудрости, Божьей мудрости, для того, чтобы церковь могла не просто прийти на собрание, послушать, уйти и дальше заниматься своими делами. Он очень надеялся на то, что это движение, оно будет. И поэтому все его слова, они не были сказаны, знаете, впустую, без какого-то смысла. Ему не нужно было просто занять время, когда он приходил в церковь, он понимал, что это возможность посеять семя Божие. И он сеял семена Божьи, не просто своей мудрости, он говорил мудрость Божию. И поэтому это слово, оно имело свое действие. Он говорит, я радуюсь за вас, я благодарю Бога. По всей справедливости мы всегда благодарим или должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. И когда мы с вами спрашиваем себя, потому что это то, что мы, как верующие люди, должны делать, есть ли движение в нашей вере? Есть ли этот рост в нашей вере? Каждый из нас имеет свои, может быть, свое видение, да, или же мы понимаем, как мы можем определить себя, есть ли у нас движение или нету. Но когда мы размышляем об этом, откуда приходит вера? Вот мы сегодня с братьями тоже, напоминаю, размышляли об этом. Да? Написано в послании к римлянам, мы с вами читаем, 10:17. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. То есть мы с вами должны увидеть эту закономерность. Если вера – это что-то органическое, это что-то живое, что Бог хочет, чтобы оно развивалось в нас, да? И Павел говорит, я вижу эту церковь, я вижу вас, и я благодарю за то, что возрастает вера ваша. Он не просто сказал, я вижу, что ну, есть у вас вера. Он говорит, я вижу, что эта вера, она растет. Мы должны понимать, что включает в себя этот процесс. И этот процесс включает в себя то, что эта вера, она приходит через слышание. Слышание чего? Слова Божьего. Поэтому мы в своей жизни, это один из элементов, есть много других элементов, но у нас не так много времени, поэтому мы коснемся только вот этого момента, что наш прогресс в нашей вере, если нам определить сегодня, или постараться определить, есть ли у нас прогресс, он будет напрямую связан с тем, каким образом сегодня происходит это Слово Божие, которое является этим материалом, на котором вера строится. Если оно сегодня проникает в нас, и это то, что мы можем сегодня определить. Потому что, когда мы говорим о росте веры, мы не говорим о чем-то, знаете, неопределенном таком. Ну, кто знает, ну, есть вера, нету, выросла она, не выросла. Но, друзья, давайте мы посмотрим на себя. Вот если мы понимаем вот эту закономерность, вера, поэтому сегодня верующие люди, они могут питаться чем угодно. Сегодня этот мир предлагает все, что только можно предложить. Но мы должны понимать, как верующие люди, что если мы заинтересованы, чтобы наша вера, она возрастала, нужна правильная пища. И правильная пища – это Слово Божие. Слово Божие является настоящей правильной пищей, поэтому его нужно слушать. Его нужно читать, в него нужно вникать, его нужно запоминать, над ним нужно размышлять. Как часто мы с вами соприкасаемся с этим словом? Как часто мы его поглощаем? Потому что признак растущей веры – это регулярность поглощения Слова Божия. Я слышу постоянно, я не слышу раз в неделю, в воскресенье, в собрании, потому что мы так никто не кушает, я так верю. смотря на вас, на всех, и на себя тоже особенно, да, я верю, что мы не кушаем раз в неделю, мы кушаем несколько раз за день, братья и сестры, и поэтому мы растем физически, по крайней мере. В духовной сфере то же самое. Если сегодня я буду регулярен в поглощении Слова Божьего, слышать его, читать его, будет рост. Это то, что Писание учит, чему Писание учит нас и вдохновляет нас. Когда-то апостол Павел, собрав пресвитеров из Ефеса, мы с вами читаем это в книге Деяний, 20 глава, 32 стих, он сказал так: «Ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Он говорит о том, что «я предаю вас Богу и Слову Ему, которое может вас назидать». При всей способности, при всех дарах, которые имел апостол Павел, он говорит: «Слово Божие может назидать вас более». Господь сегодня благословит каждого из нас.
Братья и сестры, друзья, вас приветствует церковь города Вайланд, штат Нью-Джерси. Приглашаю вас взять в руки Священное Писание. Мы прочтем из первого послания Фессалоникийцам, первой главы, первые 5 стихов. Хочу обратить внимание, что проповедь любого проповедника является не Словом Божьим, но размышлением проповедника над Словом Божьим. Мы сейчас будем читать именно Слово Божье, авторитетное, богодухновенное. Будьте внимательны. Итак, Павел, начиная послание, первое послание Фессалоникийской церкви, пишет: «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Мои друзья, мы обратим внимание на этот текст Писания, и наше рассуждение предлагаю обозначить такой темой «Плоды евангельского единства». Плоды евангельского единства. Писание очень ясно говорит о том, что само Писание все богодухновенно и полезно. Мы позволили себе неточности вводить в нашем размышлении. Вот это золотой стих Библии. Вы так говорите? Это не соответствует Писанию. Потому что все Писание богодухновенно. Какой первый стих, такой же и последний стих. Нет разницы, друзья. Что еще важно отметить, что Христос очень четким фарисеям, которые внимательно следили, в том числе книжникам, говорил: ни одна черта и ни одна иота из закона не придет, пока все не исполнится. Вы читали эти слова? Что это значит? Йота – это самая маленькая согласная буква в еврейском алфавите. А черточки – это гласные, которые под согласными пишутся. Так вот, Христос подчеркивает значимость даже одной буквы. Поэтому у нас при изучении Писания нет основания игнорировать слова и, возможно, даже некоторые отдельные буквы. Итак, перед нами очень интересный текст – «Плоды евангельского единства». Мы обратим внимание на первую мысль, безусловно, мы коснемся той темы, которой сегодня посвящено вашего служения, это тема веры. Она вплетена в очень важные составляющие, с чем она связана. Итак, первое – единство служителей в созидании и развитии церкви. На стих первый снова наше внимание. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». О чем ясно говорит этот текст? О единстве служителей разного возраста. Павел, Силуан и Тимофей. Причем, обратите внимание, Павел, как покоренный Евангелием, как тот, кого Евангелие настигло и чему он дал жизнь свою, у него в этих словах выражает четкое понимание того, как смотреть на братьев, которые рядом находятся. Он не сказал: «Я Павел вместе с братьями моими». Вроде бы ничего не изменилось бы, правда? Но тогда «я Павел, а братья пониже». Не так ли, друзья? Павел, запятая, и Силуан, запятая, и Тимофей. Мои друзья, в Церкви Божьей мы не можем говорить о возрастах. Биофизиологически, да, мы разного возраста. Но в деле служения мы едины. Вот это необходимо понимать нам. Христос никогда учеников по одному не посылал, вы это знаете. Для чего? Если ты, брат, сестра, не научился трудиться с тем, кто рядом находится, ты не можешь совершать служение в церкви. Первая школа, которую мы проходим для того, чтобы дальше трудиться в церкви, это семья. Муж и жена – разные люди. Если вы не научились жить с женой дружно, вы не можете нести служение. Это важный момент. Почему Писание говорит о служителе, хорошо управляющий домом? Итак, первый важный момент для того, чтобы было действительно развитие поместной церкви, это единство служителей. Это должны видеть окружающие люди. Как мы, как служители, проповедники, пусть вы другое служение, пусть в хору вы регенты, кто-то там ответственный за какие-то участки служения. Мое убеждение, в церкви всегда, на любом служении было, должно быть два человека минимум, чтобы учились вместе трудиться. С одной стороны, один заболел, другой заменит. С другой стороны, воспринимайте друг друга одинаково. Вы же сотрудники во Христе. Вроде простые слова, но какая глубина за ними кроется. Дальше. Очень важно отметить, поместная церковь, важный элемент, поместная церковь, она находится в Боге Отце, Господе Иисусе Христе. Христос пришел создавать церковь. Если правильно перевести, я буду создавать церковь. Процесс строительства, основатель, и строитель церкви Христос. Он ее сначала купил своей кровью, так написано. А раз он ее купил, она его собственность. Поэтому он ее строит, он ее созидает. По местной церкви пресвитер не является главой церкви. Главой церкви является Христос. А пресвитеру по местной церкви Господь свое стадо доверил. Так написано? 1 Петра 5 глава. «Пасите Божье стадо, оно не ваше». И как, что значит слово «пасите»? Питайте, направляйте и защищайте. Итак, важный момент. Церковь вселенская, важный момент, она состоит из поместных церквей. И вот этот текст, который мы прочитали, он ясно говорит о том, что люди, которые собираются вместе локально, их неправильно называть просто «комьюнити». Их надо называть церковь. Обратите внимание. Итак, Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. И здесь открывается для нас очень важная истина, что каждая поместная церковь, где она находится? Что мы прочитали, если были внимательны? Она находится где? В Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Коринфянам Павел пишет, церкви Божией, находящейся в Коринфе. Поместная церковь, первое, является Божьей, второе, она находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Вот это в моем сознании должно фиксироваться. Если мы это будем понимать, друзья, хранить в памяти, мы хозяйничать и своевольничать, и требовать своего не будем в церкви. Обратите внимание, это не то место, где может права свои качать. Простите за выражение. Это не политика, друзья, это не государство. Церковь Божья, ты понимаешь? И находится она в Боге Отце, Господе Иисусе Христе. Далее обращаю внимание на очень интереснейшие мысли. Что необходимо церкви? Мы читаем. Павел, Силуан, Тимофей, церкви Божьей, находящейся в Фессалониках, что им он предлагает? О чем он молится? Благодать и мир. Мы эти слова прочитали. Друзья, при всем, что те, которые находятся в церкви, они по благодати спасенные, но церкви поместной, как Божьей церкви, всегда необходима благодать. Что такое благодать, вы хорошо знаете. Это то, чего мы просто не заслуживаем. Поэтому не надо выставлять свои способности, там, оркестры, хоры, это всегда хорошо, не путайте. Но церкви Божьей, во-первых, нужна благодать. Как незаслуженная милость. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. Мы не заслуживаем того, чтобы сидеть в таком замечательном доме молитвы. Мы не заслуживаем того, чтобы над нашим небом не рвались бомбы. Мы не заслуживаем того, чтобы кушали мы досыта. Не так ли, друзья? Бог дает по благодати это. И еще что нужно, что церкви? Мир. Греческое слово «эйрене», отсюда имя Ирина, это мир, Божий мир. Вы теперь понимаете, Господи, нам каждый день нужна Твоя милость и нужен мир, который нам необходимо сохранять друг с другом. Поэтому Божьи служители едины между собой, Павел, Силуан, Тимофей. Они едины в этом. Мы хотим, вот вы, как церковь, вы сформировались, мы хотим, чтобы вы понимали важность благодати, нуждались с ней, и чтобы вы понимали, вам нужен Божий мир. Это первое, на что мы обращаем внимание далее. Плоды Евангелия в церкви. Павел вместе с сотрудниками донесли Евангелие в Фессалоники. Важный момент, друзья. Мы сегодня стараемся проводить евангелизационные кампании. С одной стороны, это неплохо, но у меня ведь всегда возникает вопрос. На что мы более делаем акцент? На количество покаявшихся или... Что мы здесь видим, друзья?
Здесь не о количестве покаявшихся идет речь. Вот от проповеди этого брата покаялось 300 человек. Печальное понимание того, что произошло. Если он покаялись от проповеди человека, беда им. Слышите, друзья? Если они покаялись от того, что Евангелие донесено, правильное состояние. Но если человек покаялся, друзья мои, не о количестве покаявшихся надо говорить, а о том, что услышанное слово произвело в тех, кто его услышал. И вот мы об этом сейчас будем говорить. Что производит услышанное слово? Плоды Евангелия в церкви. Со 2 по 4 стихи мы не будем читать, они прочитаны. Позвольте сразу на них обратить внимание. Евангелие всегда побуждает к действию. Евангелие всегда побуждает действию. Евангелие донесено через людей, но слава кому? Богу. Братья, сестры в Фессалониках, мы, Павел не говорит, что мы вам донесли Евангелие здесь, но он говорит, он благодарит Бога за то, что это Евангелие действует. Мы Бога благодарим, мы трудились, но мы видим, что это Евангелие в вас произвело действие. Итак, донесли Евангелие люди, но слава Богу. Это всегда нам следует помнить в памяти. А благовестники, те, которые донесли Евангелие, они молятся о тех, кому не донесли Евангелие, что мы здесь реально видим. Самая правильная евангелизация тогда, когда благовестник живет среди людей, которым он доносит Евангелие. Это огромная проблема, с которой мы сегодня соприкасаемся. Вопрос стоит, каких проповедников вы рекомендуете послушать? Никаких. Может, парадоксально скажу это? Удивитесь. Друзья мои, мы слышим замечательных проповедников по интернету, но вы мало кого из них знаете в жизни. Каковы они? С женой? С детьми? В бытовых семейных вопросах? Не так ли, друзья? Смотрите, очень важно. Павел трудился в этом городе. И в дальнейшем в этом послании он пишет, вы же знаете, какие мы были среди вас. Вы же нас знаете. Друзья мои, красиво говорить, это не значит красиво жить. Поэтому слушайте тех проповедников, которых вы лично знаете, и видите, что они служат Богу. Не языком, простите, но делом. Вот это то, что мы здесь видим. Вы же знаете, как мы среди вас трудились. Итак, Евангелие побуждает к действию. И вот что это Евангелие, которое услышали жители Фессалоник, произвело в них? Что производит Евангелие, донесенное людьми? Евангелие производит в данном тексте веру, надежду, веру, любовь и надежду, причем, которые действуют. Мы говорим сегодня о вере. Хочу обратить внимание на важные моменты. Не о вере, любви и надежде надо говорить, в каком порядке, неважно, вы их расставите, а о том, что это не просто факт, это не эмоции. Любой из них, вера, надежда, любовь, это прежде всего действие. Мы привыкли слишком дешево отделываться любовью. Братья, сестры, я люблю вас. Это пустые слова. Надо отметить, что и вера, и надежда, и любовь – это действие, во-первых. Обратите внимание. Сначала мое понимание, а потом мои эмоции. У нас чаще эмоции, а потом уже что-то пытаемся додумывать. Знакома, друзья, ситуация. Огромная проблема. Итак, Евангелие производит веру, надежду, любовь. Итак, первое. Дело веры. Что пишет Павел? Интересные слова. Памятуя, помня, что? Не веру. Что здесь написано? Дело веры. Дело веры. Серьезнейшее утверждение. Дело веры. Это слова указывают на образ жизни. Очень сильное библейское свидетельство о сути веры. Вера происходит, важным моментом, сегодня эта мысль прозвучала. Вера откуда происходит? Это не то, что нам дается. Вера не является Божьим даром. Я понимаю, это отдельный вопрос. Вера имеет источник, откуда она приходит. Этим источником является не что иное, как, догадывайтесь, Слово Божье. Причем уточним. Слова, которые процитируются Римлянам 10:17, смысл их следующий. Вера от того, что вот это слово ты к себе применяешь лично. Это очень серьезно, друзья. Верить в Бога и верить Богу – это не одно и то же. Это разные вещи. У бесов иногда вера намного сильнее, чем у современных верующих. Они, несомненно, веруют, что Бог есть, не так ли? Помните слова бесов, которые Христу кричали? «Знаем, кто ты, святой Божий, и знаем силу твою». Помните, ты пришел прежде времени мучить нас. Но в чем проблема, друзья? Интересно, вот что-то в некоторых текстах в Новом Завете, вот это выражение «верить в Иисуса Христа» в русской Библии и в английской это не видно. На языке Нового Завета четко просматривается. Верить в Иисуса Христа – это означает себя верить Христу. Вот о чем речь идет, друзья. Я знаю, что Христос мой Спаситель. Окей, that's fine. What's next? Я знаю, что Бог есть, Он Творец. Окей. Что это для тебя в жизни дает? Вера от того, что то, что ты читаешь в Библии, ты к себе применяешь. Вот в чем суть-то, друзья. Поэтому нередко приходится говорить. Читать Библию – это правильно, но это elementary school. Исследовать Писание – это правильно, но это middle school. А вот покоряться Писанию – это high school. Так где мы находимся? Когда мы проводим Bible study, если в результате изучения Писания мы перед собой не видим уроки, которые мы для себя берем, чтобы их выполнить в жизни, пустое изучение Писания. Голова вот такая, а сердце маленькое. Рахитики, знаком? Друзья мои, это очень важный момент. Вера наша происходит от того, что то, что я читаю, исследую, я это к себе применяю. Помните слова Петра? Он пишет, возлюбите чистое словесное молоко. Дальше. От чего рост наш? Нет просто того, что мы читаем и исследуем Писание. Когда ребенок голоден, младенец, толку от того, что мама покажет ему бутылочку с молоком, толку от этого, правда? Вот это молочко надо принять. Рост наш от того, что ежедневно мы не только изучаем Писание, мы его к себе применяем. Я отношусь к людям старшего поколения, мы любим говорить, особенно молодым людям, не надо меня учить, я это знаю. Вы так не говорите? А толку от того, что ты знаешь? Ну толку-то? Если ты знаешь, что вот так надо, а так не поступаешь, толку-то от этого? Какой толк от этого? Слово к тебе звучит, по сторонам не смотри. Вот так вот, раз и смотри на слово. Это важный момент, не ищи. Писание к другим не относится, оно к тебе, раз ты его читаешь, оно к тебе относится. Поэтому прежде всего к себе применяй. Мы торопимся далее, очень важный момент. Итак, вера – это действие, не так ли, друзья? Она происходит, основа веры – действие, слово я к себе применяю. А когда я к себе применяю, оно начинает действовать. Дальше, важно, труд любви. Не просто любовь, будьте внимательны. Слово «любовь» – это отдать предпочтение. Значение этого слова – отдать предпочтение. А потом дальше слова «я люблю тебя» – это второстепенное, друзья. Если я не отдаю предпочтение своей супруге, бесполезно ей цветы дарить. Все будет внешне. Понимаете? Если я отдаю предпочтение моему брату и сестре, ему даже не надо говорить «я люблю тебя», он это будет видеть. У меня простой детский вопрос. Христос хоть когда-то признавался в любви своим ученикам? Я такого в Евангелии не вижу. Но тогда следующий вопрос. Он их хоть любил? Любил. Он до конца их возлюбил, помните? Так как он возлюбил? Как? Словами? Нет. Друзья, любят делом. Любят делом. Любовь – это дать предпочтение. Причем слово «труд» здесь сочетание. Труд любви. Слово «труд» – значение его усердная активность, приводящая к усталости. Позвольте другими словами сказать. Любить – это попотеть надо. Простите. Понятно. Это не слова красивые. Это устать от того, чтобы служить другому, что и сделал Господь. Будучи Богом неба и земли, Спасителем, Он прямо, честно признается. Говорит, я пришел как владыка всего, как спаситель, как Иегова, Христос и Иегова. Я пришел для чего? Чтобы мне служили или, вы помните Евангелие? Чтобы я послужил. Именно служение Христа – это доказательство его любви. Поэтому, извините, никто из нас не оправдается перед Христом. Всегда да мы прокалываемся. Так вот, смотрите на Христа. Будучи Творцом, Спасителем, Искупителем, Он пришел кому послужить, кто Его ненавидит, кто Его не принимает. Не так ли? В какой мир Он пришел? Вот вам, друзья, серьезнейшее проявление этой любви. Труд любви. Потеть, уставать надо. Простите, но, может, за простые слова, я думаю, они будут более понятны. И еще одно, что производит Евангелие. Рядом с верой и любовью есть еще надежда. Мы читаем терпение, упование. Упование – это устаревшее слово, которое сегодня звучит как надежда. Одно и то же греческое слово. Почему-то, ну, понятно, синодальный текст был переведен более 140 лет назад. Ну, вот так он звучит. Итак, терпение, надежды. Тоже очень важный момент, очень сильное, друзья, заявление, проявление, вот терпение, здесь слово, которое используется, проявление выносливости, которое основано на надежде. Я надеюсь, поэтому я терплю. Когда мы используем слово терпение, когда тяжело, но надо победить. Правда, друзья? Итак, Евангелие производит вот эту надежду, которая помогает, смотря на Христа, трудности переносить и не сдаваться. Все. I'm quit. Я ухожу. Тот, который получит, тот, до кого Евангелие дошло, оно изменяет сердце человека, он не будет сдаваться. Он никогда не будет сдаваться. Почему? Потому что Христос не изменяется, Отец не изменяется. А его надежда на кого? Что мы прочитали? Терпение, упование на Господа, на Сына Его Иисуса Христа. Еще один важный богословский момент. Евангельская жизнь, именно евангельская жизнь, является подтверждением нашего избрания. Сегодня об этом очень много дискутируют. Мы избраны, мы избраны. Позвольте просто сказать. Избранный, действительно избранный Богом, ведет себя как избранный, точка. Что мы читаем? Зная, вот это Евангелие произвело у вас дело веры, труд любви, терпение надежды, зная избрание ваше. Вот и все, друзья. Есть дело веры, труд любви, терпение, упование. Вот это подтверждение того, что вы избраны. Точка, друзья, не надо ничего добавлять. Поэтому ваше заявление «Я навеки спасен», оно не согласуется с тем, что мы здесь просмотрели. Избранный действительно ведет себя как избранный. Далее, как доносится Евангелие, стих 5, потому что наше благовествование или Евангелие было, у вас было не в слове только, но в силе во Святом Духе со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Мои друзья, уникальнейшие слова. На последнюю фразу обращу внимание, потом чуть выше возьмем. Смотрите, братья, вы сами знаете, какие мы были среди вас. Евангелист приехал в какую-то церковь или проповедник. У вас, конечно, сформируется обо мне какое-то представление. Это нормальное состояние. Знаете, Павел трудился не один день в Фессалониках. Говорит, братья, вы же знаете, какие мы были? Вы же нас видели. Мы вместе с вами кушали, отдыхали, спали. Ну, раз они там жили, правда, друзья? Вы же сами знаете, какие мы были среди вас. Это сильное заявление, друзья. Может ли сегодня кто-то из современных евангелистов похвалиться этим? Приехал евангелист, провел евангелизацию и уехал. Не потому ли успех эта евангелизация не имеет? Почему? Потому что он проходящий, турист. Сегодня здесь, завтра там. Евангелие доносится от сердца к сердцу. Вот живи там, чтобы люди видели твою жизнь, которая подтверждает то, что ты живешь действительно Евангелием. Как доносится Евангелие? В слове. Словесное донесение истины. В силе. Слово «сила» – значение его на языке Нового Завета. Это не чудеса, будьте внимательны. Сегодня определенная группа христиан на это фокусирует внимание. Слово «сила» означает смелость, уверенность, но не чудеса. Итак, Евангелие доносится в силе, в слове, в силе, дальше в Духе Святом. Смысл этого выражения – проявление убежденности в том, что то, что я вот сейчас доношу, в этом содействует мне Дух Святой. Помните слова Павла в послании к Римлянам? Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Мы можем красивые слова говорить. Дух Святой побуждает меня сказать. Вы такое говорили, слышали? Друзья, от того, что я скажу, что Дух Святой побуждал меня это сказать, это не значит, что Дух Святой это побуждает сказать. Автором Священного Писания является Дух Святой. Дух Святой самому себе не будет противоречить. Поэтому, если человек заявляет мне, Дух Святой побудил это сказать, но говорит вопреки тому, что здесь написано, это не Дух Божий говорит, и не надо бояться этого сказать, друзья. Дух Божий себе не будет противоречить. И Павел понимает это. И говорит, мне Дух Святой, вот в силе Духа Святого мы говорили, то есть понимал, что за Павлом кто стоит? Дух Святой, он это смело об этом говорит. Последняя мысль, на которую обратим внимание, это со многими свидетельствами. То есть важный момент, слово «свидетельство» – это внутренняя уверенность в том, что то, что я говорю, оно действительно так. Простите за мою нескромность, слышу иногда проповедников хороших, но иногда у меня возникает вопрос к проповеднику. Ты хоть сам-то веришь в то, что ты говоришь? Или нет? Недавно дали послушать одну интересную проповедь. Смотри, вот смотри, ну все по Священному Писанию. Все по Священному Писанию. С первых буквально слов за голову берешься. Да это самовлюбленный человек, которому нравится, когда его слушают. Он манипулирует Писанием. Неужели вот этого не видите? Друзья, очень серьезно, друзья. Ты хоть сам-то веришь? Я понимаю, что сегодня просторы интернета позволяют ошарашить, извините, ошеломить любую аудиторию, правда? Не все же читают то, что могу прочитать. Вот побегал там, раз-раз, ну, Google помогает. И вот, пожалуйста, ошеломил людей. Друзья мои, Божье Слово, проповедь не может рождаться при использовании интернета. Точка. Я понимаю, это серьезный вопрос. Пользование интернетом при подготовке к проповеди уничтожает мою и вашу возможность лично развиваться. Мы живем чем-то мнением. И причем мы же хитрые, правда? Мы же не всякую подряд информацию берем, правда? А выбираем то, что нам нравится. Вот оно лукавство наше. Я выбираю те, кто мне нравится. И пытаюсь донести людям. Извините, я говорю о реальных вещах, с которыми приходится соприкасаться. Так вот, то, что ты говоришь, это Дух Святой тебе открыл или интернет тебе открыл? Так если ты интернет называешь Духом Святым, ну, печальное дело. К чему завтра ты придешь? Итак, мне совесть свидетельствует в том, что то, что говорю, оно пришло от Господа, и я его доношу людям. Итак, короткий итог. Плоды единства в благовестии. Христос по одному не посылал. Для успеха в благовестии критически важно единство среди сотрудников, причем они разные. Вот те, которые рядом со мной находятся, один из пресвитеров церкви, мне очень приятно осознавать, что рядом со мной трудятся братья. Они разные. Мы абсолютно разные. Понимая Писание, понимая вот эту евангельскую истину, я вижу, смотрю на моих братьев, они от меня отличаются, я от них отличаюсь. Я радуюсь тому, что эти братья, они для меня важны, и они нужны мне. Я хочу верить, что они также меня воспринимают. Когда мы понимаем, что мы абсолютно разные, но у нас одна общая цель, друзья, церковь будет развиваться. Один фрагмент, очень важный. Деяния 2 глава, вы очень хорошо знаете, это первая церковь, которая создалась, она сформировалась в четырех направлениях. Вы знаете, что за направления. Они постоянно, не путайте, не написано ежедневно, они постоянно пребывали в чем? В учении апостолов. Дальше. В общении. Дальше. В преломлении хлеба и в молитвах. Любое комьюнити, в котором проявляются вот эти четыре явления, мы имеем полное право называть церковью. Причем основа служения любой церкви – это учение. Слышите, друзья? Это учение. Бог поставлял в ранней церкви учителей. Второй очень важный момент, на втором месте стоит общение. Друзья мои, хочу сказать, что общение – это не посиделки, не тогда, когда мы собрались песни, попели. Это все хорошо. Когда мы вечер любви устраиваем, это тоже хорошо. Но не об этом идет речь. Слово «общение», греческое слово «койнония», означает отказ от своего, чтобы соединиться с другим ради достижения общей цели. Вот это христианское общение. Слышите, друзья? У меня свое понимание, у брата свое. Давай так, уступи, пойди ему навстречу. Почему? У вас общая цель, церковь созидать надо. Интересно, друзья? Итак, христианское общение – это не просто попеть, пообщаться, порассуждать. Нет, суть христианского общения – понимать, что ты один, а рядом другой. Уступи, снизойди, не в вопросе греха, будьте внимательны. Но снизойди, вмести его. Почему? У вас одна общая цель. Это Евангелие производит, друзья. А это доносится все-таки через учение, согласно Деяниям 2 главы. Итак, важно, Христос по одному не посылал для успеха, друзья, в любом виде служения. Хоть это церковь, хоть это хор, оркестр, молодежная группа, неважно, что любой вид служения, любой департмент, любой activities. Важно подчеркнуть, двое должно быть минимум. Учитесь там воспринимать друг друга. Тогда будет успех. Дальше. Донесение Евангелия производит удивительные плоды. Мы повторяем, о чем мы говорили. Не забыли? Это не вера, а дело веры. Дальше. труд любви, не забыли, попотеть надо. Труд любви и терпение надежды. Вот где они соединяются, вера, надежда, любовь. И как они соединяются, обратите внимание. Итак, донесенное Евангелие производит первое веру, потом любовь, надежду в данном тексте. Это очень серьезные мысли. Принесенные плоды дела веры, труд любви и терпение упования указывают на избранность. То есть, если вот Евангелие донесено, оно принято человеком, то вот эти три проявляются: дело веры, труд любви и терпение упования. И вот эти действия, образ жизни показывает, что человек избранный. Вот что нам необходимо помнить. Евангелие доносится словами при смелости проповедника, жизнь которого подтверждает то, что он говорит. Вы сами знаете, какие были между вас. Я на эти слова опираюсь. Итак, Евангелие доносится словами при смелости благовестника и содействии Духа Святого при полной личной убежденности внутренней самого проповедника. Когда он погрузился в Писание, это его убежденность. Когда он это плагиат использовал, скатал с интернета, это не его, друзья. Это не его. Это чье-то. Так вот, пусть оно в твое сердце попадет, изменит тебя изнутри, тогда у тебя право будет говорить, слышишь? Потому что оно тебя затронуло. Именно через Евангелие церковь формируется для того, чтобы это Евангелие можно было понести дальше. Итак, друзья, плоды евангельского единства. Очень серьезные мысли. 5 стихов, которые прошли перед нами, думаю, что они очень серьезных вопросов. Мы серьезных вопросов коснулись. Как так называемого теоретического богословия, так же и практического. Итак, друзья, что мы лично, слыша это слово, взяли для себя? Какие уроки? Не забывайте, что вера от чего? Не от правильного слышания. Не от слышания правильных проповедей. Вера от того, что Слово Божье мы к себе лично применяем. Что мы лично к себе применили, слыша размышления над Божьим Словом? Пусть это сейчас будет выражено в наших молитвах к тому, кто дал нам это Слово. Аминь. Будем молиться.
Вера, 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 каждому нужна. Вера жизнь дает и царствует она. Вера наши души к Богу вознесет. Вера лишь одна от всех грехов спасет. Вера возродит, с Богом примирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, так вера нам нужна.
Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне, этот же день и в этот же час. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни с Господом и спасибо, что слушали нас.
Вера, 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 каждому нужна. Вера землю с небом съединит сильна. Вера зло разрушит и построит храм. Вера в Бога благо всем людским сердцам. Вера возродит, с Богом примирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана. Так вера нам нужна. Святых полна, вера вечным словом. души.